Артур задумался и ушел в воспоминания. Уют комнаты, мягкий, доброжелательный взгляд собеседника создавали обстановку, располагающую к тому, чтобы переосмыслить прошлое без страха и смущения. Затем он вздрогнул и резко бросил. «Нет, Бог не мог там присутствовать. А если он присутствовал там, то какой смысл в том, что он вообще существует?» «Где?» Аркадий Петрович понимал, что ступает на хрупкий лед над пучиной и был готов воспринять без обиды самый резкий и неожиданный выпад со стороны посетителя. Артуру вдруг захотелось закричать. Он был в шоке от того, что чуть не проболтался о том, в чем и себе не признавался, о чем не вспоминал уже почти 20 лет. Конечно, на самом деле он помнил об этом каждую минуту и секунду своей жизни. И именно этот факт диктовал многие его поступки. Но все происходило без вмешательства его сознания. В тот момент, когда испуганная ругань уже готова была сорваться с его уст, сработала привычка жить во враждебном мире, в котором люди не прощают и не забывают вот таких внезапных вспышек гнева. Люди, конечно, изображают, что не произошло ничего страшного, изображают прощение. Но мнение их о человеке меняется иногда кардинально. Артур же, как сирота, ненужный на самом деле никому на земле, так в глубине души считал молодой мужчина, не мог позволить себе вот так, одной вспышкой, испортить отношения с человеком, который, в принципе, неплохо к нему относился до сих пор. Кроме того, мужчина привык любое дело доводить до конца и получать, насколько возможно, скоро то, зачем пришел. По крайней мере, делать для этого все, что от него зависело. Сейчас он пришел к Аркадию Петровичу вполне с определенной целью. И до получения того, что ему нужно, оставалось лишь несколько минут. Артур понимал, что не может ждать ожидаемого стопроцентного качества, но был на это согласен. Судорожно сглотнув готовую сорваться с уст жесткую фразу, Артур мгновение помолчал. Затем быстро, словно торопясь заполнить многозначительную паузу, проговорил. «Вы говорили, что я могу помолиться и не рассказывать лишнего. Могу я сделать это сейчас с вами?» «Конечно, можешь». Глаза Аркадия Петровича стали немного больше. Он видел разное самообладание, но подобное удивило даже его. В каком огромном страхе живет этот человек, если даже такой стресс не смог сбить его с намеченной цели? Изумился про себя хозяин кабинета. Затем произнес молчаливую молитву к Богу о душе своего гостя. «Я верю, Господи, Тебе, что Ты не останавливаешься в своем труде над душами. Ты излечишь эту душу, и я верю в это. Ты же видишь, что, несмотря на все страхи и обиды, Артур не хочет уходить от Тебя. Прошу Тебя, помоги ему». Мужчины склонились на колени. Артур коротко и сухо произнес: «Бог, Ты знаешь, что я не хочу жить без Тебя. Ты также знаешь, что я устал от мыслей о моих грехах. Прости меня, если сможешь». Он помолчал, затем добавил: «Несмотря на то, что я все еще не могу простить сам». Артур чуть не произнес имя матери, но он не хотел, чтобы Аркадий Петрович узнал, на кого он держит обиду. Если Бог все равно знает, зачем говорить об этом вслух? Когда Артур закончил молитву, Аркадий Петрович также коротко помолился, прося у Бога милости к Артуру. Несмотря на неполноту его покаяния и неготовность прощать тем, кто причинил ему боль. Произнеся короткое «Аминь», мужчины встали с колен, и Артур заторопился к выходу. Когда Артур уже стоял в дверях, Аркадий Петрович остановил гостя. «Артур, могу я попросить тебя об одной вещи?»
«Смотря какой!»
— насторожился Артур. «Придет время, когда ты снова вернешься к тому моменту своей жизни, о котором ты сейчас не пожелал разговаривать. Если ты когда-то вновь вспомнишь о нем, подумай о том, что Христос был там и страдал вместе с тобой. Бог не мог отнять свободу воли у тех, кто причинил тебе боль. Но Он принял боль вместе с тобой. Ты читал о Его борьбе в Гефсимании?»
«Ну да»,
— пробормотал Артур, не понимая, к чему ведет Аркадий Петрович.
«Помнишь тот момент, когда сказано, что пот Его был, как капли крови, падающие на землю?» —
продолжал душепопечитель.
«Да, что-то припоминаю.
Это было в тот момент, когда Христос принял всю тяжесть наших грехов. Христос не был искушен в грехе, и Ему не нравится пятиминутное удовольствие, за которым бежим мы, повинуясь искушению. Но Он знаком во всей полноте с последствиями грехов. Он понес на себе всю тяжесть страданий и боли. А это и есть все последствия грехов. Последствия любого греха – это боль. Христос понес на себе твою боль и боль многих других, пострадавших от греха окружающих людей или от своего собственного греха. Это было настолько невыносимо, что пот Его был, как капли крови, падающие на землю. Подумай об этом. Обещаешь?»
«Хорошо, я подумаю. Только не сейчас»,
— покачал головой Артур. «Конечно, когда сможешь. Только постарайся не забыть», — еще раз попросил Аркадий Петрович.
«Ладно»,
— кивнул Артур и вышел. Сев в машину, он понял, что не может вести ее. Поэтому он отъехал в соседний двор, дважды наехав на бордюры, и остановился. Руки тряслись. Казалось, где-то в желудке поселился еж, который пытался выбраться оттуда. Так сильно что-то скребло и кололо там. «Как ловко этот лис меня обставил! Я чуть не выложил ему все! Ненавижу эту мягкость и всепонимание! Разболтаешь все, а потом разгребай последствия!»
«Нет уж, не дождетесь!» — рявкнул он, ударив обеими руками по рулю.
Посидев около получаса, Артур успокоился и поехал домой. Радости покаяния не было, но, на удивление, на душе стало немного спокойнее. После того, как первый испуг от собственной откровенности прошел, Артур смог вспомнить, что не слышал от Аркадия Петровича ни одного замечания и ни одного упоминания о тех тайнах, которые он выслушивал в стенах своего кабинета. А тайн этих было немало. Молодой мужчина не сомневался в этом. С тех пор, как он стал ходить на занятия, приходя с Марией всегда немного раньше, он не раз видел людей, выходящих из этой двери. Нередко их глаза были заплаканными.
Даже из его группы как минимум 3 человека прошли этот кабинет. Аркадий Петрович не только не разглашал тайны, но даже не давал повода окружающим изменить собственное мнение или отношение к тому, чью исповедь он слышал. Это всегда оставалось за закрытыми дверями. Поэтому Артур и решился задать свой вопрос именно ему и надеялся, что Аркадий Петрович не изменит своим принципам в его случае. Придя домой, он снова позвонил Марии. Хотелось сообщить ей о своем покаянии. Артур прекрасно понимал, что это всего лишь первый шаг к настоящему покаянию. Но он сделал это и хотел, чтобы Мария поддержала его. Девушки вновь не оказалось дома. Восприняв это как знак, Артур тяжело вздохнул и опустил голову. Просидев так в кресле до позднего вечера, он принял окончательное решение. Нужно расстаться. «Значит, не судьба», — вздохнул он. «Будет лучше, если я помогу той, которая нуждается сейчас больше всех, кто меня окружает. Я помогу Розе воспитать ее ребенка. Избавлю ребенка от той боли, которую получил сам. Этот ребенок не будет расти без отца». Спустя несколько дней после занятия он поговорил с Марией. Стоя под деревом, Сергей Павлович вдруг увидел женщину из церкви, идущую с сыном в его направлении. Лидия Гавриловна была ярым сторонником воспитания детей без наказания. Она позволяла детям почти все, кроме того, что реально опасно для жизни и здоровья. Нередко у них с Сергеем Павловичем и Галиной Николаевной возникали споры о воспитании. Их взгляды отличались полной противоположностью. Сергей Павлович нередко говорил, что при подобном воспитании ее дети плохо кончат. Теперь же стоял у двери полиции, ожидая своего сына с допроса. Бывает время, когда люди совсем не рады видеть знакомых, тем более оппонентов из среды братьев и сестер по вере. Все, что он предсказывал Лидии Гавриловне, случилось с ним. Сергей Павлович сделал невольно шаг назад, и ствол дерева скрыл его с глаз людей, стоявших на крыльце. Прошло несколько секунд, и он вновь вышел из-за ствола, чтобы не упустить Павла, когда тот появится. Но каково же было его удивление, когда он увидел своих знакомых, разговаривающих с вышедшим из помещения Павлом. Делать было нечего. Пришлось оставить свое укрытие и подойти к ним. «Приветствую, сестра!» Смущенно поздоровался он. «Приветствую, брат!» Не менее смущенно ответила она. Роман, ее сын, который был немного младше Павла, стоял в стороне, мечтая исчезнуть куда-нибудь. Но бежать было поздно, и он пробормотал. «Здравствуйте!» «Здравствуй!» — ответил Сергей Павлович. «Ну и встречка!» — протянул Павел, обращаясь к Роману. «Тебя тоже Ильяс подтянул?» «Да, не ожидал я от него. А гонорился-то!» Обиженно протянул Роман. «Нужно было догадаться сразу», вздохнул Павел. «Он о наркошах тоже говорил всякие гадости, а потом сам на иглу подсел».
«Так ты тоже в этой банде?»
воскликнула Лидия Гавриловна. «Да, следователь сказал, что вас ждет. Мне на завтра снова назначено». безразлично лениво проговорил Павел. Затем, обращаясь к Роману, вздохнул и бросил. «Можешь все рассказывать. Он знает все про нас, в красках и деталях. Ильяс ему наплел даже о том, что мы думали. Вот только о себе молчит. Ведь он, как всегда, белый и пушистый. Следователь нам очную ставку устроил. Мы банда, его совратили с пути истинного. Он исправится, как только его пожалеют и отпустят. А нас, ужасных совратителей, посадят за решетку». Он сплюнул. «Меня даже затошнило». Роман погрустнел еще больше. «Но я же в банде совсем недавно». «Тебе везет. Ты еще и несовершеннолетний». Павел усмехнулся. «Но по словам Ильяса, мы с тобой все равно наиболее испорченные из всей банды. Мы так и остались чужаками, сколько ни старались. Он грузит все на нас. Они там столько натворили, о чем мы даже не слышали с тобой. И по всем случаям нам придется подтверждать свое алиби. Он почти все грузит на нас с тобой. Как не смешно слушать, но мы организовали все налеты и грабежи. Даже подали идею его последнего убийства, за которое он и попал».
«Убийство?» — побледнел Роман.
«Зверского убийства. Он сказал, что у нас в секте это принято, и мы постоянно рассказывали о жертвоприношениях красивых девушек. И поэтому под кайфом ему захотелось попробовать. Так что жди. Следователь еще к нашему пресвитеру пойдет документы на регистрацию проверять и выяснять все ритуалы в церкви». Павел говорил, не поднимая глаз от серых каменных плит крыльца. «Когда Ильяса увели, следователь сказал, что в таких бандах всегда младшие идут, так сказать, за паровоз. Более опытные преступники умело заметают следы. Он сказал, что не очень верит Ильясу. Но мы с тобой должны предоставить намного более веские аргументы, чем простые. Я не делал, я не знал. Иначе этот маневр снова сработает». Сергей Павлович и Лидия Гавриловна смотрели на парня огромными глазами. Они даже не предполагали размеров беды, постигшей их семьи. Роман стал зеленее стенки, рядом с которой стоял.
«И что нам делать?»
«Не знаю», — обреченно вздохнул Павел. «Есть слабый шанс, что кто-нибудь из банды расколется и расскажет все, как было на самом деле. Тогда мы только за свое получим». Лидия Гавриловна пытливо посмотрела на Павла. «Я должна знать точно, в чем участвовал Рома». «А что, он сам не рассказывал вам?» Без всяких эмоций спросил Павел. «Какая теперь разница? Нас все равно обвиняют в том, чего мы в страшном сне не видели». «Нет, я должна убедиться, что Роман сказал мне правду», — настаивала женщина. «Если ваши слова совпадут, я смогу хотя бы немного ему поверить. Ведь он все это время лгал мне».
«Хорошо. Рассказывать-то почти нечего. Ромка был всего на двух делах. Да и то, на первом как новичок на шухере стоял. А второй раз он должен был сделать мою работу. Привести пацана в парке к банде. Только у него не получилось, он плохо играет. И пацан понял, что здесь что-то не так, и начал убегать. Наши пацаны все равно догнали его и обчистили. Но Ромку никто больше не посылал. Он должен был потом пройти, так сказать, посвящение в каком-нибудь серьезном деле, чтобы все могли ему доверять, что он в банде не стукач, а свой. Только не успел он».
Женщина, похоже, удовлетворилась ответом. Она посмотрела на часы. «Нам нужно идти». Затем взглянула на Сергея Павловича. «Никогда не предполагала, что мы встретимся с вами в подобном месте». «Я тоже не поверил бы. Скажи мне кто-нибудь подобное», — вздохнул подавленный отец. Всего несколько минут назад он благодарил Бога за ситуацию, в которую попал, будучи уверен, что самое страшное позади. Как вдруг увидел перед собой пропасть. Сейчас он не мог не только благодарить, он не мог поднять глаз к небу. В горле стоял ком. Попрощавшись, Павел начал спускаться со ступенек. Но вдруг Сергей Павлович вспомнил, зачем пошел вместе с сыном, и позвал его. «Паш, подожди. Ты сказал следователю о том, о чем мы разговаривали с тобой?» «Да, говорил». Он рассмеялся и сказал, что ничего более странного он не слышал. «А еще он сказал, что мне это все равно не поможет, потому что меня обвиняют в вещах намного страшнее, чем эти мелочи. И этой мелочевкой я все равно ничего не исправлю. Кроме того, он не может дать мне адресов и телефонов тех, кто заявил на меня, чтобы мы не могли оказать на них давление», — пробормотал Павел, не поднимая головы. «Я должен поговорить со следователем». Сергей Павлович повернулся к двери. «Да», — вздохнул Павел, а затем усмехнулся. «Наверное, я слишком похож на отца, поэтому его так раздражает, что я не отступаю, даже если мне сказали нет». Он вернулся, поднявшись на несколько ступенек, и встал под козырек. «Ладно, сходи, если хочешь. Только я подожду тебя здесь, если не возражаешь». Но отец не слышал последней фразы. Он уже входил в здание. Обогнав в коридоре Лидию Гавриловну с Романом, он коротко постучал и вошел в кабинет. Следователь был немного удивлен, увидев не того, кого сейчас ожидал на предварительный допрос. «Извините за беспокойство», – начал Сергей Павлович. И вдруг растерялся, запутавшись. «Как же начать свою просьбу?» «Я вас слушаю», – спокойно-вопросительно ответил следователь. «Я опять по поводу Павла», – начал отец. «Павел говорил о тех преступлениях, в которых он участвовал». «Да, и что?» Уставший с утра следователь не мог понять, к чему клонит посетитель. И это начинало его раздражать. «Может быть, вы сразу перейдете к делу? Вы не забыли, что вопросы здесь задаю я?» «Нет, я не забыл. Простите. Но мне нужно было знать, я первый выскажу просьбу или Павел уже просил вас?» Немного смутился Сергей Павлович, но отступать не собирался. «Вы хотите попросить телефоны тех, кого он приводил к банде на расправу?» — усмехнулся следователь. «А может быть, вам дать адреса всех квартир, что они ограбили, и всех магазинов, и одолжить пистолет для беседы с ними?» — рассмеялся он. «Да, такого я еще не слышал». «Поймите, нам не нужно ничего из того, в чем Павел не участвовал. И мы не хотели давить или запугивать никого. Мы хотели попросить прощения и возместить ущерб тем, перед кем он действительно виноват». Сергей Павлович помолчал, сжав зубы и явно преодолевая внутреннее сопротивление. «Мне стыдно говорить, но я верующий человек. Стыдно потому, что я не смог воспитать сына в своей вере и в своих убеждениях. Хотя, видит Бог, я очень старался. Но мои проблемы не относятся к делу». Он набрал в легкие воздуха, как перед прыжком в воду. «Вчера мы поговорили с сыном, и он сказал, что готов пойти по пути, который предлагает Христос, попросить прощения у всех, кого он обидел, и попросить прощения у Бога за то, что совершал грех. Потому что только тогда он может рассчитывать, что Бог вступится за него на суде, и его не осудят за то, чего не совершал. Сергей Павлович взглянул прямо в глаза мужчине, сидящему перед ним. «Если бы он знал, как найти тех, перед кем он виноват, мы не обращались бы к вам за помощью». Следователь был удивлен и смущен подобной постановкой вопроса. Он задумался, полистал протокол допроса, лежащий перед ним. Рассматривая свои каракули, набросанные в спешке, еще раз посетовал в душе на нехватку кадров и необходимость самому вести протоколы предварительных допросов. Затем немного напряженно спросил: «Вы понимаете, что ваша просьба незаконна?» «Да, я допускаю. Но разве закон не предусматривает желание раскаяться и просить прощения у обиженных?» — ответил посетитель. «В моей практике не было подобных прецедентов. Хотя бывали случаи подкупа обвинения, которые также незаконны, и за это предусмотрено наказание». Следователь от удивления перешел на шутливо-саркастический тон. «Мы не собирались подкупать обвинение. Кроме того, вы сами сказали, что это все мелочи по сравнению с тем, в чем его обвиняют», — не унимался отец. Следователь устало откинулся на спинку стула, явно переваривая полученную информацию. Затем он усмехнулся и проговорил: «Что ж, вы умеете убеждать. Вы сможете увидеть телефоны тех, кто заявлял на вашего сына напрямую. Это действительно мелочи. Так, копейки в парке. Посмотрим, как ваш сынок будет каяться». Он усмехнулся и добавил: «А заодно и посмотрим, как ваш Бог будет вас защищать от всего остального». «Чтобы вытащить Павла из всего этого, потребуется очень много денег и крутых связей. Или только Бог действительно сможет ему помочь?» «Ни денег, ни связи у нас нет», — ответил Сергей Павлович. «Поэтому мы должны исправить то, что нарушили, чтобы Бог встал на нашу защиту. Ведь Бог встает на защиту правого или искренне раскаявшегося. А вам большое спасибо за этот шанс получить Бога в адвокаты», — произнес Сергей Павлович, быстро записывая телефоны на заявлениях, которые следователь медленно перелистывал, давая возможность увидеть и переписать координаты. «Мы что-то должны за вашу работу». «Это предложение взятки?» — удивился следователь. «Нет, это предложение более ощутимой благодарности за помощь», — спокойно ответил Сергей Павлович. «Мы с вами оба знаем, что вы рискуете». «Я рискую не очень сильно. Ваш сын все равно у меня на крючке. Я всего лишь проверяю, как он поведет себя. Мне не нужно ничего», — закончил следователь, давая понять, что разговор окончен. «Тогда еще раз огромное вам спасибо», — поблагодарил отец и направился к двери. «Не стоит благодарности», — буркнул следователь вслед посетителю. «Странные люди», — закончил он, когда дверь за посетителем закрылась. «Что выкинет следующая семейка, так сказать, боговеров-преступников?» Дождавшись, пока Сергей Павлович выйдет из кабинета, в него вошли Лидия Гавриловна с Романом. «У нас что здесь, детский сад, что ли?» — возмутился хозяин кабинета. «Или у вас, боговеров, дети ни на миг не отрываются от юбки? А если отрываются, так творят неизвестно что».
«Извините, но мой сын еще несовершеннолетний», — попыталась возразить мать.
«Ничего,
Ему до совершеннолетия осталось менее полугода. Мы можем поговорить. А вы подождите в коридоре. Потом я приглашу вас», — ответил следователь, давая понять, что обсуждение его приказа невозможно. Матери пришлось выйти, оставив сына в кабинете. Выйдя из кабинета следователя, Сергей Павлович мысленно поблагодарил Бога, не испытывая при этом ни малейшей радости. Убедив следователя, он получил для своего сына шанс исправить то, что он сделал, но не защиту от клеветы и попытки свалить на Павла и Романа множество тяжелых преступлений. Кроме встреч с пострадавшими, нужно было доказать алиби сына в различные дни на протяжении 3 лет. Когда отец услышал эту цифру, его сердце сжалось. Как долго сын обманывал родителей, находясь под влиянием испорченного Ильяса? «Неужели я столько лет был совершенно слеп?» – ужасался Сергей Павлович. «Откуда же мы взяли, что ничего дурное не пристанет к нашим детям, если они родились и воспитывались в христианской семье? Ведь если хорошо вспомнить, я не читал и не видел ни одной мысли, подтверждающей эту теорию. Но нам хотелось в это верить. И мы убеждали друг друга, что это так. Как слепы мы были!» С раскаянием думал отец, шагая по коридору к выходу, где его ждал Павел. «Ну что? Я же говорил!» Грустно встретил Павел выходящего отца. «Не знаю, что ты говорил, но знаю, что 3 телефона у меня есть», — ответил тот. «Неужели?» Парень не верил своим ушам. «Ты что, взятку ему дал?»
«Нет, я ему ничего не давал. Но, к сожалению, и эти телефоны могут ничего нам не дать. Ты же знаешь, что не это основное обвинение в отношении вас. Ох, но это единственное, что мы можем сейчас исправить», — вздохнул Сергей Павлович.
«Знаю», — протянул Павел. «И что будем делать дальше? Сегодня пятница. Для того, чтобы попытаться исправить то, что пока в наших руках, у нас есть сегодняшний вечер и 2 выходных дня». «Пойдем домой, расскажем маме о нашем походе и позвоним по этим телефонам. Попробуем встретиться с пострадавшими».
«Хорошо», — уныло буркнул Павел, все же радуясь в глубине души, что заявлений всего 3. Он прекрасно помнил, что они обчистили намного больше подростков, и суммы денег при себе у них были разные, поэтому паренек боялся заявлений тех, у кого они отбирали крупные. Отец не предполагал, что его зарплаты не хватило бы даже на 2, так сказать, удачных подростков, если бы их заявления оказались в полиции. Павел шел и надеялся, что эти телефоны не принадлежат именно тем ограбленным. Не успели отец и сын закрыть за собой калитку, как им навстречу выбежали дети, каждый из которых в меру возраста задавал свои вопросы.
«Ну как там дела? Что сказали?»
Младший Тимошка радостно спросил.
«Дядя же больше не будет ругать Пашу? Мы молились, чтобы Бог защитил Пашу от строгого дяди», — тут же сообщил он.
«Я надеюсь, что Бог защитит нас, и строгий дядя не накажет нашего Пашу слишком сильно», — вздохнув, ответил отец.
«А он на самом деле провинился?» —
удивился Тимофей. «Да, он на самом деле провинился», — ответил отец, не скрывая правды от ребенка, но объясняя семейную проблему на его языке, не акцентируя провинности старшего сына, чтобы не сеять между детьми недоверия или вражды. Он порадовался, что вчерашний разговор произошел в отсутствии младших детей,
Разговаривая с Тимошкой, Сергей Павлович вошел в дом и привычно поцеловал жену. После вчерашнего тяжелого разговора он думал, что Галина отвернется или изобразит большую занятость, как было всегда, когда она хотела избежать приветственного поцелуя. Но жена крепко прижалась к его груди, словно ища защиты и прося прощения. Молча и порывисто он обнял жену, радуясь и благодаря Бога за примирение и за возможность возвращения к прежним отношениям. Как много может сказать одно объятие двум любящим людям? Войдя в дом, Сергей Павлович с сыном коротко рассказали Галине Николаевне о встрече со следователем. С одной стороны, положительный результат был. С другой, перед семьей встала новая угроза, намного больше и серьезнее, чем прежняя. Встав на колени, они вновь обратились к Богу, прося прощения за прошлое, а также о защите и помощи в настоящем. Павел был приятно удивлен, отметив огромную разницу между прежней семейной молитвой и этой. Но не только искренностью прежняя семейная молитва отличалась, и в его душе что-то изменилось. Сегодня его молитву совсем нельзя было назвать красноречивой или красивой, но она была настоящей и искренней. После молитвы Сергей Павлович протянул Павлу бумажку с телефонами. «Теперь твоя часть. Этого я не смогу сделать за тебя». Но Павел замялся. «Что я скажу им?» «Иди к себе в комнату и попроси у Бога мужества, сил и нужных слов, чтобы исправить то, что ты сделал. Мы с мамой не можем просить прощения за тебя. Это было бы неправильно. Ты не можешь рассчитывать на защиту от Бога, нося в душе вину за чужие слезы», — спокойно ответил отец. Галина Николаевна собралась было возразить и предложить свою помощь, считая, что Павел слишком молод для самостоятельного решения такой серьезной проблемы, но вовремя осеклась, вспомнив условия мужа и свое обещание перед Богом поддерживать авторитет отца. Если он так сказал, пусть так и будет. Кроме того, сейчас женщине было очень важно увидеть, чем закончится выбранный мужем способ выхода из проблемы. Она подорвала авторитет отца и мужа не только перед детьми, но и сама перед собой, в последнее время считая, что ее способы и решения более мудрые и осмысленные. И сейчас, когда она в очередной раз не была согласна с мужем, ей важно было увидеть результат. Павел задумчиво направился в свою комнату, а отец напомнил ему вслед. «К сожалению, у тебя есть только 2 дня для всего». Павел помялся, затем несмело спросил. «Если они скажут, что нужно встретиться, ты сможешь пойти со мной?» «Конечно, я схожу с тобой», — обещал отец уверенно. «И расплатиться с ними мы с мамой тоже поможем тебе». Сын почувствовал рядом сильную руку, всегда готовую поддержать его и помочь во всем хорошем. Павел только на следующий день набрался мужества, чтобы позвонить. Галина Николаевна несколько раз порывалась заменить сына, даже один раз тихонько вошла в его комнату. «Может быть, тебе помочь?» «Нет, мама, спасибо, не нужно. Папа прав, я должен это сделать сам», — твердо ответил Павел. И матери стало приятно, что сын готов принять на себя последствия своих ошибок. «Я и не заметила, как ты повзрослел». Немного грустно улыбнулась она. «А что, взрослость только в этом и заметна?» — усмехнулся Павел. «Да, сын, это один из основных признаков взрослости — уметь отвечать за свои действия.
и при необходимости быть готовым самому исправлять свои ошибки», — ответила мать. «А я думал, что признак взрослости — не делать глупости». Павел сделал вид, что ищет что-то в шкафу, чтобы не смотреть на мать.
«Никто не застрахован от ошибок», — вздохнула Галина Николаевна. «Но если человек понимает и принимает ответственность за свои поступки, тогда он начинает действовать более осторожно и осмотрительно, и количество ошибок все же уменьшается».
«Понятно», — ответил сын и сел на стул, стоящий у стола. Он решил написать то, что хотел бы сказать по телефону, чтобы не лепетать и не сбиваться. Галина Николаевна вышла из комнаты, грустно вздохнув.
«Ах, что же ты повзрослел так поздно?» — подумала она. «Только когда поломал всю свою жизнь».
Многое изменилось в жизни сына в последнее время. Да, и в ее жизни и мировоззрении тоже. Единственный вопрос остался неразрешимым в сознании женщины. Она всегда свято верила в то, что мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Галина Николаевна изо всех сил старалась сохранить себя от греха. Она настолько старательно хранила себя, так сказать, что боялась признаться в собственных согрешениях, так как одна мысль, что сохранить себя от греха невозможно, ввергла бы ее в отчаяние. Поэтому сознание выбрало защитную реакцию – непринятие факта согрешения. Со стороны подобное поведение могло бы показаться странным и неразумным, но для нее это казалось единственной возможностью спастись от отчаяния в старании угодить Богу. Теперь же она должна была признать, что лукавый не только прикасался к ней, но нередко распоряжался ею, и от этой мысли подкашивались колени. Закрывшись в кухне поздно вечером, Галина Николаевна хотела найти ответ на свой вопрос. «Господи!» Молилась она, сидя у стола, не в силах подняться на ноги.
«Почему так произошло? Что я сделала не так? Или где я неправильно поняла твое слово?»
Если бы женщина допустила мысль, что эти слова неверны, ее самолюбие получило бы подкормку. Но основа жизни ее была бы разрушена.
«Если, так сказать, даже Бог ошибается, то кому можно верить?»
Поэтому женщина, как утопающий, молила о помощи.
«Господи, объясни!»
Бог не медлит с ответом искренней душе, если она послушна ему. Галина Николаевна ощутила желание открыть первое послание к Коринфянам, 15:31. Библию она знала хорошо, но уже давно не прислушивалась к внутреннему желанию, читая только по плану. Но сегодня Галина Николаевна решила изменить свои привычки, тихо прислушиваясь к глубинному желанию сердца.
«Я каждый день умираю», — прочитала она и задумалась над этими словами. Затем открыла послание Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос».
Полистав Библию, женщина вновь вернулась к посланию к Коринфянам, открыв второе послание.
«Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей».
Все эти тексты всплывали в памяти поочередно,
и женщина лишь проверяла точность их смысла. Долго сидела Галина, почти без единой мысли в голове. Казалось, ответ лежит где-то рядом, но она не видит его. В голове эхом звучала мысль: «Я каждый день умираю». Что же это значит? Ответ не появился, и поэтому Галина Николаевна решила оставить это до следующей встречи с группой по изучению Библии. Придя на разбор Библии, Галина Николаевна задала волнующий ее вопрос. Один молодой паренек улыбнулся и сказал: «А для меня это наоборот просто. Если сегодня я умер для себя, для своей гордости, для своего «я», если мной владеет желание святости, любви и добра к людям, кротость, значит, дьявол не прикоснется ко мне. Если же я выставляю свое «я» на первый план и буду отвоевывать его права, тогда вместе с моим «я» полноправно приходит грех. Тогда смерть властвует, а не жизнь». Галина Николаевна не привыкла слушать ответы от тех, кто намного моложе ее, и ей стало немного не по себе. Она демонстративно посмотрела на руководителя. Тот улыбнулся и ответил: «Я полностью согласен с братом». Галина Николаевна вдруг задумалась и грустно улыбнулась. Как трудно прислушаться к словам человека, от которого раньше не желала слушать совета. Трудно сказать «нет» своему гордому «я», если долгое время именно это «я» руководило в жизни. В субботу, выждав время, чтобы не разбудить всех, Павел дрожащими руками набрал первый номер. Трубку подняла женщина. «Здравствуйте. Я звоню вам по поводу вашего заявления в полицию. Я хотел бы поговорить с вами».
«Я вас слушаю».
Голос женщины мгновенно изменился, став напряженным и напористым. «Скажите, пожалуйста, давно это произошло с вами?» — растерянно спросил Павел. Листочек почему-то не помог. Там было написано совсем другое. От растерянности паренек спросил то, что его волновало в первую очередь.
«Это произошло не со мной, а с моей дочерью», — ответила женщина. «Ее выманили с танцплощадки».
Она назвала число.
«И обчистили в парке на сумму...»
Она назвала сумму.
«Я же все написала в заявлении. По какому поводу вы звоните?»
Павел растерялся окончательно. Женщина назвала сумму, в половину превышающую ту, что они отняли у ее дочери. Но даже это не было основным сейчас. Как он скажет, что он и есть тот самый преступник, который выманил дочь этой женщины? Но отступать было поздно.
«Понимаете, я тот самый, который выманил вашу дочь». «И чего вы хотите?» —
с вызовом ответила женщина.
«Я хотел поговорить с вами».
Разговор был начат, и теперь Павел решил идти до победного. В нем проснулось упрямство отчаяния. Он решил, что не отступит, пока не услышит последнее решение этой женщины.
«Если вы рассчитываете запугать нас, то у вас ничего не выйдет», —
резко ответила собеседница, и Павел услышал страх в ее голосе. По старой привычке он вдруг ясно осознал, что эту женщину было бы очень просто запугать. Дочь была похожа на нее. Павел вспомнил ту эмоциональную, но робкую девушку, которую они ограбили, одну из последних.
«Нет, я не хочу запугивать вас».
Голос Павла немного окреп. Теперь, когда он почувствовал слабинку собеседницы, инициатива была в его руках. Нужно было только осторожно воспользоваться ею. Раньше, Ощутив слабое место собеседника, Павел пользовался этим моментом в корыстных целях, но сейчас ему предстояло учиться по-настоящему просить прощения и исправлять свои ошибки. Он набрал в легкие побольше воздуха и продолжал.
«Я хотел бы возместить вам ущерб».
«Возместить ущерб?»
Женщина была так поражена, что не нашлась, как ответить, и после восклицания надолго замолчала.
«Дело в том, что я был самым младшим в этой банде в тот момент, и мне было поручено вызывать таких, как ваша дочь».
«И что вы получали с таких, как она?»
Женщина немного оправилась от удивления.
«Гроши! Все делили между собой пацаны из банды!» Грустно усмехнулся Павел, подумав о том, что за мороженое и банку пива его отец будет платить больше половины своей зарплаты.
«А если бы вы не вызывали ее, что было бы вам?»
Осторожно поинтересовалась женщина.
«Не знаю, но мало не показалось бы», вновь вздохнул Павел.
Затем решил не стоять на месте и выпалил все.
«Понимаете, полиция взяла всю банду. У них там такие дела, что мороз по шкуре. Возможно, кому-то из них светит вышка».
«Что это такое?»
– не поняла собеседница.
«Высшая мера наказания», – пояснил Павел. «В других делах я не участвовал с ними. Но именно история с вашей дочерью связывает меня с этой бандой».
«И что вы хотите от нас?»
Женщина начала терять терпение.
«Я хотел возместить вам ущерб и попросить прощения у вас и вашей дочери, и чтобы вы забрали свое заявление», — выпалил Павел.
«А сколько вам лет, молодой человек? Говорите вы как взрослый. А Соня говорила, что ее с танцплощадки увел мальчишка-подросток».
«Мне недавно исполнилось 17. Просто я выгляжу моложе», — ответил паренек.